Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Экстремисты из детсада. Где ищут и где находят экстремистов и террористов? Миллионы за смерть. Суд назначил компенсацию семье погибшего после пыток в полиции. Как исключают из «круга добра»? Семьи трех детей со спинально-мышечной атрофией борются за возвращение терапии.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Верховный суд России постановил этапировать из Омска в Москву осужденного на 25 лет колонии политика Владимира Карамурзу, чтобы он смог принять участие в рассмотрении кассационной жалобы на приговор. По словам адвокатов, изначально Карамурза не планировал участвовать лично в заседании, поскольку этап из Омска занял бы 3 недели в тяжелых условиях и отправил свою позицию из колонии по почте. Но необходимые документы в суд не дошли. Рассмотрение кассационной жалобы Верховный суд отложил на неопределенный срок. Как заявила адвокат Карамурзы Мария Эйсмонт в комментарии «Движению за права человека», решение этапировать политика вызывает беспокойство. Владимира Карамурзу арестовали 2 года назад, обвинив в распространении так называемых фейков о российской армии, участии в деятельности нежелательной организации и в госизмене. В 2015 и 2017 годах он перенес 2 отравления. По словам близких, в заключении состояние его здоровья ухудшилось. Американские сенаторы и конгрессмены призвали Белый дом объявить Карамурзу, законного постоянного жителя Соединенных Штатов Америки, неправомерно задержанным. В письме, инициированном сенаторами Беном Кардином и Роджером Уикером, подчеркивается, что Карамурза повинен лишь в том, что противостоял преступлениям путинского режима. «Освободить и спасти ему жизнь в национальных интересах США», говорится в письме. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» вновь заявила о бесчеловечных и унижающих достоинство условиях, в которых уже полгода содержится журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Организация призывает немедленно ее освободить и выражает тревогу по поводу состояния ее здоровья. Алсу Курмашеву, гражданку России и Соединенных Штатов Америки, отправили в следственный изолятор Казани 18 октября 2023 года по обвинениям в несоблюдении закона об иностранных агентах и распространении так называемых фейков о российской армии. С момента ареста она ни разу не смогла связаться ни с мужем, ни с детьми, ни с пожилой матерью. Правительства многих стран и международные правозащитные организации осудили арест Алсу Курмашевой. Центр «Мемориал» признал ее политической заключенной. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию приговор ученому Валерию Голубкину. Летом прошлого года его приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене. Ученого арестовали в 2021 году. Поводом для дела стало его участие в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Обвинение утверждало, что он передал иностранным коллегам секретные материалы, хотя перед их отправкой 3 комиссии подтвердили, что секретной информации в них нет. Московский городской суд вынес приговор петербургскому художнику-активисту Даниилу Кринари по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, по версии следствия, с Украиной. При этом в пресс-службе суда отказались называть срок, на который осужден художник, хотя по российскому законодательству приговор по любому делу не может считаться секретным. Даниила Кринари задержали в декабре 2023 года в городе Гродно в Белоруссии и по запросу ФСБ экстрадировали в Россию. Жена активиста отрицала, что ее муж сотрудничал с Украиной. Она связывала интерес правоохранительных органов к нему с его активностью в социальных сетях и активной гражданской позицией. Приговоренному к 6 годам колонии за попытку поджога военкомата антивоенному активисту из Твери Ивану Кудряшову насильно делают уколы галоперидола. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона солидарности». По словам адвоката, на последнюю встречу с ним Кудряшов пришел в заторможенном состоянии и рассказал, что ему без диагноза делают инъекции галоперидола и дают неизвестные таблетки. Адвокат отправил запрос на имя начальника колонии с требованием разъяснить применение лекарств. Галоперидол – один из самых распространенных антипсихотических препаратов. Советские диссиденты рассказывали, что его использовали в карательной психиатрии в виде наказания для буйных, для подавления воли заключенных. Препарат угнетает центральную нервную систему. Суд в Москве приговорил к срокам до 3,5 лет колонии 4 бывших сотрудников следственного изолятора «Матросская тишина» – Андрея Доржиева, Дениса Петровича, Романа Сарангова и Александра Сидорова по обвинению в превышении полномочий с применением силы. Уголовное дело против них возбудили летом прошлого года по материалам проверок Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве сообщали, что от их действий пострадали 5 человек. По данным московского «Комсомольца», сотрудники СИЗО периодически избивали заключенных, которые не выполняли их требования раздеться или ровно заправить кровать.
Федеральная служба безопасности завершила следствие по делу члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Абрамова. 67-летний ученый, один из известнейших в России специалистов по суперкомпьютерам, рискует оказаться в тюрьме на 7 лет из-за донатов. В его деле фигурируют 7 переводов по 1000 рублей каждый в пользу фонда борьбы с коррупцией. Причем сам Абрамов утверждает, что не делал их. 3 буквы ФБК содержатся уже в десятках дел, которые ведут российские исследователи. Людей судят за донаты, за участие в работе штабов Навального и записи в социальных сетях. О том, что происходит с этими людьми и какие еще зонтичные дела используют в России, чтобы преследовать несогласных, расскажет Роман Перл.
Следствие по делу Абрамова длится уже 12 месяцев. За этот год он побывал в следственном изоляторе под домашним арестом. Суд по настоянию ФСБ отправлял его в психиатрическую больницу. Ученый попал в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Заблокированы его счета и счета его компаний, которые занимались суперкомпьютерными технологиями. И это все за несколько небольших денежных переводов, сделанных неизвестно кем. Защита утверждает, что в материалах нет ни подтверждения от банка, ни каких-либо других подробностей этих денежных операций. Зато есть посты в Фейсбуке и засекреченный свидетель, по словам которого Абрамов однажды высказался одобрительно в адрес Навального. Журналисты уже окрестили подобные процессы экстремистским делом ФБК. В издании «Холод» насчитали 53 человека, которых обвиняют из-за каких-либо связей со структурами Алексея Навального. Из последних примеров – программист Алексей Малеревский, который имел неосторожность приехать из Чехии в Россию. На родине его осудили на 7 лет за донаты в БК в размере $150. 27 марта была задержана журналистка «Сотовижн» Антонина Фаворская, которую подозревают в участии в экстремистской деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Но единственное, что связывает Фаворскую с убитым оппозиционером, это написанная ею статья о том, как всиновцы пытали Навального. Из 53 обвиняемых по экстремистскому делу ФБК 18 человек уже осуждены, как Малеревский. 12 находятся в СИЗО, как Фаворская. У 16 обвиняемых следствие закончилось, они ждут приговора. 19 человек смогли покинуть страну. Обвиняют журналистов, адвокатов, волонтеров и совсем случайных людей, которые не имели отношения к работе ФБК и никогда не донатили структурам Навального. Например, студенты из Ижевска Артемия Перевозчикова оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись «Нет войне на снегу». А другие надписи, в частности «Свободу Навальному», стали поводом для признания его участия в деятельности экстремистского сообщества. Правозащитники опасаются, что дело ФБК, как когда-то дело ЮКОСа или свидетелей Иеговы, станет зонтичным, и по нему еще много лет будут сажать людей, прямо или косвенно связанных с деятельностью Алексея Навального. Только тех, кто отправлял ФБК донаты, порядка 20 тысяч человек. Еще одно такое зонтичное дело с большим потенциалом и возможностью заработать себе на погоны – дело ЛГБТ.
Сегодня стать экстремистом в глазах российских властей даже проще, чем вы можете подумать. Вот, например, «Солнышко», «Красная шапочка», «Родничок», «Сказка» – это названия детских садов. Все они находятся на Крайнем Севере, в Кандинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. И во всех этих детсадах прокуратура нашла экстремизм. Что за экстремизм? Это значок Фейсбука, оставшийся на старых и часто заброшенных сайтах детских садов. Предприимчивые прокуроры решили сделать себе статистику на детских садах, и теперь суд штрафует одну заведующую за другой по статье о демонстрации экстремистской символики. Эта статья Кодекса об административных правонарушениях 20.3 предполагает не только штраф, но и арест. А повторное такое правонарушение в течение года может привести к возбуждению уголовного дела. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель отдела помощи по уголовным делам проекта ОВД-Инфо Ева Левенберг. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько мне известно, ОВД-Инфо как раз собирает информацию о политически мотивированных случаях применения статьи о демонстрации экстремистской символики в России. Какие тенденции вы наблюдаете в последнее время?
Вы правильно сказали, что эта статья, если мы говорим сейчас про статью Кодекса об административных правонарушениях 20.3, она совершенно не нова. Но при этом в последнее время мы отмечаем некую тенденцию о том, что она применяется не к стандартным делам, связанным с националистическим характером. Сейчас мы все чаще видим о том, что ее применяют к проукраинским высказываниям, проукраинским каким-то символам, за демонстрацию которых людей привлекают, а также за демонстрацию тех символов, которые относятся к другим экстремистским организациям и движениям, про которые, соответственно, которые внесены в соответствующий список. Это не только запрещенная в России мета, вы правильно сказали про значок Фейсбука, но также и, соответственно, ФБК и движение Навального. И, например, ЛГБТ в последнее время уже начали заводить дела по демонстрации экстремистской символики за принадлежность к ЛГБТ-движению.
То есть правильно я понимаю, что раньше по этой статье чаще всего привлекали тех людей, которые постили у себя, ну, не знаю, свастику фашистскую где-нибудь в социальных сетях, или даже штрафовали людей, которые архивные фотографии публиковали на своих страницах просто из-за того, что там изображена, опять же, вот эта вот свастика или какие-то другие элементы, связанные с фашизмом, с нацизмом. А теперь на это уже не так сильно обращают внимание. Теперь охотятся за несогласными, условно, за красной буквой «Н», за радугами всевозможными и прочее.
Я, как бы, то, что мы наблюдаем, это так. Безусловно, раньше заводили дела, которые так или иначе были связаны с, как я уже сказала, с националистическим элементом, а также с разными, в том числе экстремистскими организациями, но такого скорее религиозного толка. Сейчас это скорее политическая борьба. В том числе дела заводились за высказывания, фактически за лозунги. Когда люди выкрикивали «Слава Украине!» в военкомате, их забирали и, соответственно, привлекали их по статье за 20.3, но и меняли в том, что вот этот лозунг «Слава Украине» или там «Слава нации» еще в разных формулировках используется, это символика украинского националистического движения. Они так это обосновали. И главная проблема в том, что нет нигде такого, так скажем, перечня вот этой символики, за которую могут привлечь, а за которую не могут привлечь. Поэтому фактически любые слова, любые высказывания, то, что вот правоохранительным органам покажется, что это какая-то такая атрибутика или символика запрещенной организации движения в России, за это могут, к сожалению, привлечь. И это, ну, это очередная такая резиновая статья, очередная прекрасная возможность для правоохранительных органов для того, чтобы привлекать все больше и больше количества людей за совершенно рандомные и никак не зачастую не связанные, в том числе, действия. И несмотря на то, что есть у нас закон, в котором сказано, что такое символика экстремистской организации, это то, что содержится в учредительных документах экстремистского движения. Но мы же понимаем, что, например, ЛГБТ-движение, которое признано экстремистским, такого движения, в принципе, не существует. И никаких учредительных документов, естественно, этого движения нет.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, там суд как-то отдельно оговорился о том, что следует считать экстремистской изображение шестицветной радуги.
Да, также они, если посмотреть то решение, они перечислили примеры, которые, возможно, ассоциируются с, в данном случае с этим движением. Это и вот, радужный флаг, и в том числе использование, как мы помним, феминитивов. Но это все, это такие, это примеры, это не закрытый перечень, поэтому в любом случае использование тех или иных символов, которые могут наши правоохранительные органы интерпретировать как принадлежность к этому движению, тоже может быть наказуем.
Хорошо, поясните мне, пожалуйста, тогда, а как часто дело доходит до того, что человека, оштрафованного уже там или отправленного под арест по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях за вот демонстрацию этих экстремистских символов каких-то запрещенных, вдруг привлекают к уголовной ответственности по статье 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая, в общем, вот ровно за это же и предусматривает наказание.
По нашим данным, за первый квартал 2024 года около 1000 административных дел по 20.3 поступили в суды. И около 8 уголовных дел были возбуждены по статье о повторном демонстрировании экстремистской символики.
Угу. Значит, вот эти дела возбуждают, когда человек в течение одного календарного года совершает повторные
Эти дела возбуждают, если человек уже подвергнут административному наказанию в течение года совершил аналогичное деяние. Например, если вас кого-то человека привлекли по 20.3, он это решение потом обжаловал, и областной суд утвердил это решение, допустим, 15 мая. То есть вот с 15 мая по 15 мая следующего года он будет считаться подвергнутым административному наказанию и, соответственно, может быть наступить ответственность уже по уголовной статье.
Если он опять что-то не то публикует у себя.
Если он опять что-то публикует, что будет наказуемо по этой статье.
Да, или неправильные сережки наденет, или что-нибудь еще такое сделает.
Да, и, к сожалению, нужно обратить внимание, что если человека один раз привлекли, скорее всего, внимание правоохранительных органов к нему будет повышенным. Поэтому нужно следить в том числе с теми социальными сетями, которые человек ведет, и тщательнее просмотреть, нет ли еще какой-либо символики, фраз, всего чего угодно, которое может быть интерпретировано как демонстрация.
Да, вот здесь важно проговорить, я вас попрошу это сделать, что в случаях с применением Кодекса об административных правонарушениях совершенно не важно, как давно вы что-то опубликовали, потому что это вот правонарушение будет считаться длящимся во времени, раз эта страница существует, и вы когда-то там, не знаю, писали что-то про Навального или про перепощивали что-то из ФБК, то оно вот так вот и остается.
Да, да, это да, все верно. В пределах, соответственно, сроков давности, сроков привлечения к административной ответственности, неважно, что вы год назад опубликовали, и если вы не удалили, это правонарушение будет считаться длящимся.
Ну, год назад, потому, ладно, хорошо,
у вас
а 10
была возможность
лет?
Для удаления, но вы ей не воспользовались.
А 10 лет назад?
Важен срок давности привлечения к ответственности. Да? По административным статьям это чаще всего 2 года, поэтому, соответственно, то, что вы опубликовали 10 лет именно по 20.3, не может быть вменено вам. Но здесь нужно смотреть у уголовных статьях, которые тоже могут применены быть, если не повторные, то, может быть, какие-то другие, которые сейчас тоже активно применяются.
Вот, например?
Ну, если мы говорим про экстремистские статьи, то, может быть, вы знаете, естественно, слышали про последние новости об экстремистском сообществе, да, привлечение к ответственности за участие в экстремистском сообществе. И здесь как бы тоже важно понять, что понятие сообщества, оно тоже достаточно растяжимое. И примеры Фаворской и Комлевой, журналисты, которые недавно закрыли в СИЗО, это как раз они преследовались за участием в сообществе. Здесь даже не важно, когда ФБК в данном случае признали экстремистской организацией. Важно, что в течение сроков давности, а сроки давности 10 лет за участие, в течение этих сроков давности, если участие с точки зрения правоохранительного органа было достаточным, то, к сожалению, могут привлечь к ответственности по данной статье.
Да. Ева, поясните мне еще вот что. Насколько я понимаю, помимо привлечения непосредственно какой-то ответственности, установления вины там, или в рамках Кодекса административных правонарушений или уголовных дел, иногда еще люди получают такое, скажем, наказание, которое выносит вообще без суда и следствия Росфинмониторинг, когда вносит тех или иных людей в список экстремистов и террористов. Ну вот следствие еще, например, только началось, нет никакого ни приговора, ничего, а человек уже раз и в этом списке. Например, известно, вот что сейчас там писателя Бориса Акунина внесли в этот список, буквально на днях туда внесли Евгению Беркович тоже, ну, хотя до сих пор дело еще расследуется. Ну и многие люди там оказываются, там сейчас больше 14 тысяч фамилий. Поясните, пожалуйста, а верно ли, что человека, которого, например, оштрафовали за демонстрацию, ну, какой-то экстремистской символики, там, не знаю, значка Инстаграма или Фейсбука, могут включить в этот самый список? Или для этого нужно уголовное дело?
Для этого нужно уголовное дело. Для этого нужно, чтобы специальные органы правоохранительные отправили информацию о включении в этот список в связи с тем, что сейчас расследуется такое дело. И на основании этого, да, действительно, без приговора, без следствия, еще человек не признан виновным, однако он претерпевает негативные последствия. Конечно же, наши органы говорят, что это не наказание, это такой способ контроля за контроль финансовыми, потому что все говорят о повышенной значимости, о том, что террористические статьи — это страшно, финансирование терроризма — это тоже страшно. Но, как вы видите, спектр очень широкий. Вот. Такое фактическое наказание, юридическое, но фактическое наказание сейчас тоже применяется. Но для этого нужна уголовная статья.
Насколько я понимаю, в последнее время как-то этот список особенно быстро пополняется. Вот тут буквально в начале апреля «Новая газета Европы» исследовала этот реестр, чтобы понять, кто там и что находится. И выяснили, что в этом, значит, реестре из 14 с лишним тысяч человек 52 несовершеннолетних. Самому младшему 14 лет, и его внесли в реестр в 2024 году. По данным СОТы, по-моему, летом 23-го года его отправили в колонию из-за поджога релейных шкафов. Ну, вероятно, в диверсии обвиняли. С вашей точки зрения, этот список пополняется с такой скоростью и включает в том числе несовершеннолетних. Из-за чего? Из-за того, что Россия ведет так называемую специальную военную операцию? Или это в целом такой тренд на ужесточение, в принципе, всего, что только можно?
Мне кажется, по обеим причинам. Во-первых, конечно, из-за того, что Россия ведет так называемую специальную военную операцию, безусловно, контроль за и борьба с каким-то, с точки зрения власти, неблагонадежными элементами усилилась. Но нужно отметить и широкое распространение всех статей и их широкое, так скажем, использование, применение органами. Те же самые террористические статьи, да, например, есть статья 205.2 «Оправдание терроризма». Она сейчас очень активно применяется. И поэтому эта статья как раз, которая к Беркович применялась, и, соответственно, и ко многим другим людям, это тоже фактически за высказывание, да, за, как вы знаете, за пост в Фейсбуке, в Инстаграме, в любых, ну, не знаю, в социальных сетях, скорее, ВКонтакте даже, наверное. Просто кто-то не так выразился о каком-то, не знаю, подрыве Крымского моста, например. Вот. И эта статья уже применяется. Вот. И таких дел становится очень и очень много. Я думаю, что вот этот быстрый рост списка Росфинмониторинга именно связан с тем, что сейчас и статей стало больше. И применяется он к большему кругу людей. Это не стандартная статья о терроризме, о террористическом акте. Действительно, реальных террористов, они, конечно, есть, но их мало. Ну а вот все вот эта вся экосистема вокруг, которую считают наши органы, каким-то образом способствует совершению террористических преступлений. Наверное, вот из-за этого список сильно увеличился. Угу.
А с вашей точки зрения, как в дальнейшем будут развиваться события, вот исходя из тех трендов, которые уже наметились, следует ли ждать стремительного прироста вот вашей статистики УВД-инфо дел по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, или все-таки пойдут вот по уголовному пути и будут искать тех, кто, условно говоря, говоря, оправдывает терроризм, тем более, что в оправдании терроризма сейчас обвиняют в том числе и людей, которые как-то высказываются в поддержку Украины, робко или не робко, а не только тех, кто обсуждает, что там произошло, например, в Крокусе или кто взорвал Крымский мост.
Мы видим, что, конечно, рост уголовного преследования, он значительный. Он превалирует над сейчас, в какой-то степени, тенденция, по крайней мере, по росту выше, чем по административным делам. Но это тоже хороший инструмент. Вот это, они любят использовать все эти преюдиционные нормы, которые требуют предварительного привлечения к административной ответственности. Это не только вот статья 20.3, но, например, статья 20.3.3 – это дискредитация действий вооруженных сил. И мы знаем, что по статье уголовной, которая 283, да, повторная дискредитация, по ней сейчас привлекают гораздо больше, чем, например, по статье 207.3. По крайней мере, по тенденции, по процентному увеличению количества дел. Потому что это легко, потому что это не требует большого усилия. И я считаю, что, если говорить про какие тенденции, я считаю, что все равно все правоохранительные органы – это человеческий ресурс, который они тратят на заведение этих дел. Явно у них есть какой-то заказ, приказ или, в общем, какое-то понимание, что бороться нужно с людьми, которые против. По всей России, по всем мелким населенным пунктам начинают там заводиться какие-то дела административные, уголовные, потому что это просто. Потому что для этого не нужно искать настоящих террористов. Для этого просто нужно посмотреть, кто написал комментарий и высказался, может быть, даже эзоповым языком. Если ты достаточно качественно расследуешь, если ты там допустишь какие-то процессуальные нарушения, на это, в принципе, закроются глаза, потому что это заказ властей.
К сожалению. Да. Ева, спасибо большое за ваше разъяснение. Руководитель отдела помощи по уголовным делам ОВД «Инфо» Ева Левенберг была на связи с программой «Человек имеет право». 3 800 000 рублей. В эту сумму Нижнекамский городской суд Татарстана оценил моральные страдания родственников Ильназа Пиркина, покончившего с собой после пыток в местном отделе полиции. Его семья 7 лет не оставляла попыток добиться справедливости. Но после того, как полицейских, мучивших Ильназа, удалось привлечь к уголовной ответственности, до судов в регионе стали доводить и другие дела о пытках в полиции, рассказывает Роман Перл.
Итак, здравствуйте, глубоко уважаемые наши правоохранительные органы.
Молодой человек не скрывает сарказма в обращении к правоохранителям. Он как будто спокоен, шутит и даже улыбается. Хотя уже знает, это последние слова в его жизни. И его рассказ о пребывании в Нижнекамском отделе полиции становится страшнее с каждым словом.
Одевает, в общем, на тебя противогаз, у него такая трубочка. И закрывает эту трубочку. То есть доступ воздуха вообще прекращается. Не просто мало становится, то есть там фильтр должен стоять, а его вообще нет.
В своем последнем видео Ильназ Пиркин подробно рассказал о том, как в Татарстане выбивают признание. Его задержали после того, как другой парень дал на Ильназа показания. Как выяснится позже, тоже после пыток. Полицейские, не представившись, силой затолкали Пиркина в машину, стали избивать. Затем повезли в лес, пугали убийством и только после этого доставили в отдел полиции. Здесь Ильназа начали пытать уже всерьез, пока он не сознался в 47 автомобильных кражах, о которых до того и не слышал.
Ну, потому что, наверное, в последний раз я уже реально сознание потерял, потом очухался. Да, как бы это ни было стрёмно говорить, я, оказывается, описывался.
После признательных показаний Пиркина отпустили. Избитый, измученный, он проник на крышу многоэтажки, уже понимая, как будет бороться за справедливость. Молодой человек записал прощальное видео для семьи, а затем отдельно этот файл с рассказом о пытках. Отправил СМС родственникам с настоятельной просьбой обязательно найти его телефон. И спрыгнул вниз.
И надеюсь, мой поступок, да, вот этот и вот это видео, в дальнейшем как-то на них повлияет, что ли. Потому что я первый туда попадаю. И все через это, наверное, все. Признался ты или нет.
Благодаря этой записи история гибели Ильназа в 2017 году всколыхнула весь Татарстан. Полицейские поначалу отрицали, что молодой человек вообще был в полиции. Но им не удалось зачистить следы полностью, и Следственный комитет быстро установил сотрудников, причастных к пыткам. Под стражу взяли Гаделя Рахимова, Наиля Миндубаева и Игоря Филинова. Потом в деле появились еще два офицера полиции. Они уже после возбуждения уголовного дела пытали знакомых Ильназа, чтобы те взяли на себя вину за самоубийство Пиркина. И даже при такой огласке дело удалось довести до суда только через 6 лет. В 2023 году пятеро обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы. Правда, трое оперативников, которые лично пытали Ильназа, были освобождены в зале суда как отбывшие наказание с учетом проведенного времени в СИЗО. Но их ведомству теперь придется выплатить компенсацию родственникам погибшего.
Я не первый, я не последний. Как-то же это урегулировать надо.
Десятки миллионов рублей стоит годовая терапия для детей со спинально-мышечной атрофией – СМА. И в большинстве случаев принимать лекарства необходимо на протяжении всей жизни. В России с 2021 года детей со СМА обеспечивает терапией в том числе Государственный фонд «Круг добра». Деньги на его работу идут с повышенного налога, который платят самые состоятельные граждане России. Помощь детям с редкими заболеваниями – главная задача фонда. Но с этого года как минимум трем детям со спинальной мышечной атрофией фонд отказался помогать. Почему? Расскажет Анастасия Тищенко.
Здравствуйте, меня зовут Наиля. Я болею
СМА. И моего отца, мне назначили лечение.
У меня, как у Димы и Леры, фонд «Круг добра» забрал лекарства.
У Леры, Кати и Димы спинально-мышечная атрофия. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого буквально каждый день отмирают мотонейроны. В итоге разрушается мышечная система, и если СМА не лечить, человек умирает. Но процесс можно замедлить и даже остановить. Для этого в мире существуют уже три лекарства – Зальгенсма, Спинраза и Риздиплам.
Дима!
Стоят эти препараты миллионы рублей. Обеспечивать ими пациентов обязано государство. Точнее, региональные подразделения Минздрава. Но там, как правило, необходимых денег просто нет. Выход чиновники нашли в 2021 году, создав фонд «Круг добра» для помощи детям с редкими заболеваниями. Фонд пополняется за счет повышенного налога, который взимают с наиболее состоятельных граждан. Вот как о работе «Круга добра» год назад отзывался президент России Владимир Путин.
Чуть менее двух лет назад в России заработал фонд «Круг добра». За это время его помощь получили свыше 4800 детей, болеющих тяжелыми редкими заболеваниями. Фонд оплачивает для них чрезвычайно дорогие лекарства, лечение дорогое, помогает спасти жизнь.
Именно «Круг добра» на протяжении последних лет обеспечивал Леру, Катю, Диму рездипламом. Стоимость терапии на год около 340 тысяч долларов. Перед тем, как одобрить его выдачу подопечным, ежегодно в фонде проходит специальная комиссия.
Каждый год идет заявочная кампания на следующий год. И каждый год регион собирает новый пакет документов с новыми, да, и оформляет новые врачебные комиссии, новые медицинские выписки, эту заявку направляет фонд. Соответственно, каждый год экспертный совет фонда переутверждает заявку на каждого ребенка, который получает лечение в фонде «Круг добра».
Рассказала член экспертного совета «Круга добра» Ольга Германенко во время стрима в Инстаграме, который организовал папа Димы Александр Тишунин. В прошлом году, принимая решение по обеспечению препаратами на новый период, фонд отказал Диме Тишунину и еще нескольким детям в рездипламе, сославшись на то, что ранее, еще до применения рездиплама и даже до обращения в фонд, эти дети получили препарат «Зальгенсма». А безопасность и эффективность тандемной терапии, согласно заявлениям фонда, не подтверждена. Вот комментарий «Круга добра» изданию «Известия».
В клинических рекомендациях Минздрава России, действующих с 2024 года, прямо указано, что такая терапия не рекомендуется. Направлять на нее бюджетные средства фонд не имеет права.
правилах работы «Круга добра» действительно есть положение, согласно которому детям со СМА не выдают рездиплам или спинразу после применения Зальгенсма. Но почему это правило в отношении нескольких детей сработало только спустя 3 года? И можно ли в таком случае говорить о нецелевом расходовании бюджетных средств? Это лишь несколько вопросов, которые задают родители фонду, ответов не получая. Зальгенсма – одно из самых дорогих лекарств в мире. Его стоимость – около 2 миллионов долларов. Но Зальгенсма, в отличие от спинразы и рездиплама, которые нужно принимать в течение всей жизни, вводят пациенту один раз. По сути, Зальгенсма замещает нерабочий ген, отвечающий за мотонейроны, на его исправную копию. Есть один важный нюанс. Чем младше пациент, тем лучше прогноз. Дима получил Зальгенсма, когда ему было 9 месяцев, в феврале 2020 года, еще до создания «Круга добра». Деньги на лекарства родители собрали в интернете. Больше половины суммы пожертвовал бизнесмен Алишер Усманов. Препарат подействовал, Дима стал лучше контролировать голову, смог опираться на предплечье. Но эффект оказался неполным. Российские врачи рекомендовали продолжить терапию уже другим лекарством, тем самым рездипламом. Тогда препарат еще не был зарегистрирован в России. Дима попал в программу раннего доступа. Применение лекарства первое время оплачивала компания-производитель. О подборе на программу дорегистрационного доступа рассказывает Ольга Германенко.
Сначала доктор, лечащий, да, должен был препарат рездиплама ребенку назначить, соответственно, свое назначение, он должен был написать, по какой причине он, ну и подать заявку, да, в эту программу. То есть доктор должен был написать не просто «я вот назначаю рездиплам», а «я назначаю препарат почему», да, то есть обоснование под критерии этой программы, да, потому что у ребенка есть риски того, что его состояние будет очень быстро и необратимо ухудшаться.
После регистрации рездиплама в России и создания «Круга добра» Диму начал обеспечивать лекарством фонд. Все 3 следующих года врачи регулярно фиксировали положительную динамику. Аналогичная ситуация у Кати и Леры. В инструкции к рездипламу, утвержденной российской Минздравом, говорится, что его комбинация Зальгенсма безопасна. Это подтверждают и несколько исследований фармацевтических компаний. Меньше данных об эффективности тандемной терапии. Однако есть индивидуальные показатели пациентов. Опять же, Леры, Кати и Димы. В Великобритании, например, рездиплам выдают за государственный счет, если Зальгенсма не дал ожидаемого эффекта.
Я мечтаю летать, как бабочка вздохнула она.
Кроме того, никто не знает, как поведет себя организм, если детям отменят рездиплам. Эту ситуацию тоже можно оценивать как эксперимент. В «Круге добра» говорят, что дети все еще могут получить препараты от региональных Минздравов. Но родители, опираясь на опыт других семей, настаивают. В этих случаях не помогают даже суды. У регионов нет денег, лекарства от них не добиться.
Пожалуйста, расскажите об этом всем.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной на связи отец Димы, мальчика со спинально-мышечной атрофией, руководитель пациентского сообщества Александр Тишунин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Поясните, пожалуйста, так почему же все-таки президентский фонд «Круг добра» исключил вашего Диму из программы помощи?
Тут вопрос «почему», наверное, не совсем даже корректен. Вопрос «как». Другого слова, как беспредел, здесь не назовешь, потому что исключение моего сына и еще 2 детей было сделано в нарушение постановления правительства, по которому работает фонд, в нарушение собственного устава, по которому работает фонд. Это было личное распоряжение руководства фонда, которое сказало своим айтишникам, в системе подачи заявок от регионов сделать такую отметку, если галочку ставить, что ребенок ранее получал другое лечение, то заявки не пропускать. То есть, хотя согласно постановлению правительства и уставу фонда, заявку каждого ребенка, поступающего от региона, должен рассмотреть экспертный совет, чего не было сделано на момент отказа.
А вы понимаете, почему это произошло? Почему вдруг было принято такое решение? Ну, хотя бы, может быть, какие-то идеи есть, или, может быть, в самом фонде вам пояснили, почему раньше обеспечивали терапией вот вашего Диму, еще других 2 детей, о которых вы сказали, а теперь нет?
Они объяснили это тем, что они приняли новые критерии. Но данные критерии, когда принимались, они принимались в отношении детей, которых фонд лечит сейчас. То есть, чтобы вы понимали, прежде чем дать какому-то ребенку в нашей стране данную генную терапию, фонд требует, и это абсолютно незаконно, требует с родителей расписаться на бумаге, где они отказываются от любых видов лечения в дальнейшем. Понимаете, никто абсолютно не рассматривает о том, что терапия может быть неэффективна. Хотя сам производитель сейчас в обновленной инструкции эту информацию публиковал. Сам руководитель фонда Александр Ткаченко говорил на федеральных телеканалах, это видео есть в распоряжении вашей редакции, о том, что терапия Золгенсмы неэффективна, если она была получена в возрасте старше 6 месяцев и после 2 месяцев после манифестации болезни. Мой Дима получил в 9 месяцев, через 5 месяцев после старта заболевания. В один месяц у такого ребенка со СМА первого типа гибнет порядка 16,5% мутонейронов безвозвратно. Соответственно, мой ребенок уже под эти критерии не подходит. И руководители фонда просто, когда ему было удобно, он говорил так, чтобы отказывать детям в лечении генной терапии. А когда лечение генной терапии кое-как наладилось в стране, то ему стали неугодны наши дети, которые в свое время были посланы государством умирать. То есть, ну, чтобы вы понимали, вот эти деньги огромные, больше 2 миллионов долларов, все семьи собрали сами. Государство абсолютно не участвовало в этом. Мой ребенок лечение проходил в Соединенных Штатах Америки на коммерческой основе, без участия государства. Но так как лечение было получено поздно, его состояние было стабилизировано, но по возвращению в Россию, российскими врачами был констатирован факт, что эффект от терапии был неполный. И на тот момент в России уже появилась возможность лечения по программе сострадательного доступа от производителя препаратом Рездиплам, куда включили моего ребенка.
И вот теперь ему отказывают в этом Рездипламе, как и еще нескольким детям.
Ты верно. И делается это вопреки назначениям врачей региональных комиссий, врачей федеральных центров. Для понимания, у Димы был проведен, после отказа фонда «Кругом добра», было проведено трехсторонний консилиум федеральных центров, куда вошли Вельтищево, НЦЗД и РДКБ. Это 3 ведущих центра страны, которые работают с детьми с неврологическими, генетическими нарушениями. Они все вместе сказали о том, что нельзя отменять терапию, это будет эксперимент. Ранее также федеральные центры свидетельствовали о том, что в случае отмены состояние ребенка может ухудшиться из-за снижения уровня белка. И абсолютно круг добра эти аргументы никак не воспринял. И самое интересное, что члены экспертного совета фонда «Круг добра» и являются эти же врачами, которые проводили трехсторонний консилиум.
Слушайте, ну вот хорошо, давайте просто предположим, а почему вдруг это происходит? Ну, то есть это, не знаю, волюнтаризм такой, это просто злые люди какие-то, или денег у них нет, или установка какая-то?
Денег у них вот так. Им об этом говорил и президент Путин, и об этом вот есть статья в «Коммерсанте». На данный момент только что завершила свою проверку Счетная палата и сообщила об огромных остатках, миллиардных остатках на счетах фонда «Круг добра». Поэтому вопрос не в деньгах. Вопрос, я считаю так, что наши дети стали неугодны большому лобби фармкомпаний, с которыми сотрудничает «Круг добра». Объясню причину. Так как наши дети нуждаются во второй терапии, а производитель первого препарата генной терапии Золгенсмы, так сказать, у них маркетинговый ход такой, что один укол на всю жизнь, но дальше уже за рамки никто не выходит и не говорит, что укол должен быть получен вовремя. И после этого, так как начал подниматься вопрос о двойной терапии после генной терапии, соответственно, задали вопрос, как бы уже кругу добра, там люди наверху, что зачем вы лечите одним, если нужно потом лечить другим. Но это логично. Только никто не углубился в суть вопроса, то есть в вопрос организации помощи. Если вот мы смотрим, что в развитых странах Риздиплам дают сразу, это называется бридж-терапия. Только ребенок родился, диагноз поставили, выявили, скрининг. Тут же дали, и ребенка несколько дней, месяцев, пока он получит Золгенсму, его держат на этом Риздипламе. Не гибнут мотонейроны. Ребенок с сохранным получает генную терапию. Наши дети не получили ее в таком состоянии. На данный момент в России лечение предоставляется тоже не вовремя. Есть промежуток, в который гибнут 30-40% мотонейронов. Понимаете? Никто не углубляется в качество оказываемой помощи кругом добра. Они просто галочку ставят, там 100 миллионов потратили на ребенка. А качество помощи абсолютно не рассматривается. И наши дети стали проблемой. То есть они не могут сказать, что этим надо, этим не надо. Они просто решили их со земли стереть. Нет тела, нет дела.
И то как есть, вы пытаетесь с этим бороться? Александр, что вы делаете? Вы пытались обратиться в суд, например?
На данный момент я информацию о всем своем расследовании донес до министра здравоохранения России, Михаила Альбертовича Мурашко. На следующий день после моего письма было экстренное совещание в Федеральном Минздраве, где было дано распоряжение моего ребенка решить в интересах ребенка проблему. После этого его пытались под ложными предлогами госпитализировать и под рассмотрением возможных рисков вреда от этой терапии лишить его. Хотя только месяц назад был такой же трехсторонний консилиум. Мы знаем, что в Москве всех взрослых со СМА пропустили через такой, знаете, конвейер орфанного центра, где все заходили с назначениями на лечение, а выходили без. То есть и они то же самое хотят сделать с моим ребенком сейчас и с остальными. Просто забрать назначение, аннулировать их, и это у них будет как повод для того, чтобы обосновать свои действия.
А почему вы считаете, суда, что так произойдет? Сказал же министр, что должны рассмотреть вопрос в пользу вашего Димы. Почему вы видите какую-то злонамеренность в действиях людей, ответственных за то, чтобы предоставлять ему терапию?
Во-первых, потому что больше 3 лет, пока этот вопрос не встал, никому и дела не было вообще до моего ребенка, кроме нашего региона, и они постоянно занимались им, да? Так как я являюсь руководителем пациентского сообщества, я знаю очень многих людей, которые внутри вот этой ужасной системы, которая сейчас детей как каток просто хочет раздавить, но которые за нас. И меня информировали, Саша, что не вздумай своего ребенка ввести ни в один федеральный центр, в который тебе сейчас дают направление, куда пытаются вытащить. Это решение будет политическим, и у твоего ребенка, ну, могут, для примера, объясню, как это выглядит, кто-то у Димы здесь на руке пятнышко. Наверное, печень не справляется. Отменить терапию. Все. То есть вот как это может произойти? Меня информировали, и, конечно, я не дурак и не полезу в это. У меня на данный момент все юридические документы, имеющие силу для оказания помощи моему ребенку. У остальных детей тоже имеются. И, ну, как бы мы сейчас соображаем то, что нам нельзя туда лезть.
Хорошо, поясните, пожалуйста.
Мы сделаем только себе позже.
А о каком количестве, вот вы сейчас говорите, что 3 семьи столкнулись с такой проблемой. Сколько в России вообще детей со спинальной мышечной атрофией, понятно?
Более 1300 детей.
Да, и насколько я понимаю, как раз фонд «Круг добра» говорил, что они вот этим 1300 детям помогают с терапией.
Они помогают, но я как руководитель, опять же, пациентского сообщества, и как раз-таки большинство семей, только вновь диагностированных в стране, попадают ко мне. Я могу сказать, что помощь оказывается не вовремя. Промежуток составляет минимум там 2 месяца. И то, что по телевизору там говорит Ткаченко Александр о том, что мы за 10 дней лечим там, и так далее, это все полная ложь и неправда. Лечение предоставляется в средние сроки, если нигде не пропустили, и наша команда тоже, так сказать, подсобила, всех информировала, в среднем 2 месяца. То есть, а если мы пропустили, извините, у нас даже в Питере есть глубоко инвалидизированные дети, северная столица, 1,5 года ребенок без лечения. И такое у нас есть. То есть дети все равно получают поздно. Вернусь к вашему вопросу по суду. В судах не вижу абсолютно никакого смысла, ввиду того, что на данный момент у нас есть семьи, например, семья Бахтиных из Екатеринбурга, которые порядка 2 лет назад выиграли суд. После этого неоднократные пикеты, уже, наверное, десятки их.
Да, вы рассказывали эту историю.
Да. Да, ну вот.
Вот она не там и ничего не меняется. И у еще одной семьи, которая вот в похожей с вами ситуации находится, семья Кати Рубцовой, у них тоже есть решение суда, которое тоже не исполняется, хотя должно исполняться.
Да. Можно я вам вот касаемо лечения Кати прокомментирую, да, вот от ее отца информацию вкратце. Что произошло с ними сейчас? Они выиграли суд, но, как мы видим, ничего не происходит. Фонд обманул судебных приставов, предоставив им протокол одобрения лекарства, то есть по решению суда. Но по факту лекарство не выдал на ребенка. Фонд намеренно умолчал, что одобрил лишь с июня 2024 года, так как он рассчитывает успеть выиграть апелляцию и тем самым не исполнить решение суда первой инстанции. Даже если фонд и выиграет апелляцию, закон он все равно сейчас нарушает, а значит, должен быть привлечен к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».
У меня в голове не укладывается. Если счетная палата отчитывается, что у фонда «Круг добра» денег, как говорится, куры не клюют, если у них есть реальная возможность обеспечивать терапию всех нуждающихся детей с редкими заболеваниями, в том числе и детей со спинально-мышечной атрофией, почему они упорствуют в этом, вот мне совершенно непонятно. Скажите, пожалуйста, вы какой видите выход из этой ситуации?
Огласка. Огласка. Я не знаю, кто должен об этом узнать, услышать. Знаете, тогда, когда в 2019 году я с этим столкнулся, мы первые, кто открыли первый фандрайзинговый сбор на вот эту сумму. Потом помогали другим семьям. Была пандемия, и вроде бы с каждого угла говорили про коронавирус, но про СМА не останавливаясь это все было. Мы собрали больше 300 тысяч подписей тогда для того, чтобы эта проблема решилась. И ну, нас услышали. На тот момент Татьяна Голикова предложила Владимиру Путину создать данный фонд. Я знаю, что к этому также приложили, изначально были это идеи Дмитрия Муратова и Алексея Венедиктова. Они очень много сил приложили к решению этой проблемы. И совместно, понимаете, дети — это не политика. Все совместно тогда объединились при наличии всех разных взглядов. Но вокруг детей все вместе. И проблему решили. Я считаю, что сейчас вопрос должен стоять так, что на данный момент фондом управляют не те люди. Абсолютно неэффективный менеджмент. Лекарства закупаются в десятки раз дороже, чем в других странах. То есть это миллиарды. Если мы посмотрим, у нас в Москве ни одного взрослого не лечат. Понимаете? И вот за стоимость одного флакона рездиплама в России – можно купить 14 в другой стране. И то есть за стоимость обеспечения одного человека можно других 13 лечить. Но у нас не лечат. Эти люди просто как изгои. Насчет изгоев еще добавлю. Вот завтра проходит в Морозовской больнице в Москве. Круг добра устраивает круглый стол с орфанниками, с законными представителями пациентов. И он туда позвал всех, кроме родителей со СМА. Потому что вот он не хочет отвечать на наши вопросы, которые у нас есть. Им нечего ответить. Они сейчас видят, насколько снова сплочилось все пациентское сообщество для решения проблемы этих детей. Потому что знают, что любой из них может оказаться завтра в этой же ситуации. Понимаете? И никто, кроме нас и этой огласки, походу, не может наверх донести информацию. Потому что все тщательно скрывается. Мы писали в администрацию президента, Минздрав, Львова и Белова, это уполномоченные по правам детей. Полное бездействие со всех сторон. Просто спускается вниз и не делается ничего.
Александр, я очень надеюсь, что вам удастся, как и в прошлый раз опять, достучаться до тех людей, от которых зависит принятие решений. Мы будем наблюдать за развитием вашей истории. Спасибо большое, что согласились рассказать о проблеме вашей семьи и других семей, в которых есть детишки со спинально-мышечной атрофией. Отец Димы, мальчика со СМА, руководитель пациентского сообщества Александр Тишунин, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».